Надеюсь, что вы в руках держите сейчас не чашку чая, а Библию, потому что пришло время, когда мы будем изучать Слово Божье. Если нет, то у вас есть еще возможность. Сходите, достаньте свою Библию, и мы вместе окунемся в Божье Слово, потому что именно оно вдохновляет нас, утешает, ободряет. И вы знаете, что вот это время, события как-то и меняют темы наших проповедей. Конечно же, люди об этом думают, рассуждают. И мы открываем Слово Божье и смотрим, что оно говорит, как правильно реагирует на все это. Говорил ли об этом Иисус Христос? И моя тема также будет связана и с вербным воскресением, потому что сегодня мы празднуем въезд Иисуса Христа в Иерусалим, и мы сегодня будем говорить на эту тему, но под определенным углом. Может быть, мы посмотрим на эти события так, как, может быть, раньше мы не смотрели. Потому что сегодня люди подходят ко мне и задают такие вопросы, а ну, действительно ли Бог контролирует все, что происходит на земле? Вот сейчас. Все ли находится под контролем у Бога? И мы, как верующие люди, должны знать ответ на этот вопрос. Вы знаете, время, когда была страна такая, СССР, это было время таких напряженных отношений между СССР и Америкой. Называли, ну, холодная война. И порой напряжение было настолько вот сильным, что был такой момент, сегодня историки уже рассказывают, когда Хрущев был на грани того, чтобы нажать ядерную кнопку. И мы понимаем, к какой катастрофе это могло привести. Это могло привести к ядерной войне. Ядерная война могла принести катастрофу на всей планете, даже к уничтожению планеты. И возникает вопрос, а контролировал ли эту ситуацию Бог? Ведь Иисус сказал, что Бог Отец наметил день, да, когда будет конец этой земли, время, когда Иисус Христос придет на землю второй раз. И это Бог наметил, эта дата у Него в календаре. Неужели Хрущев мог нарушить планы Бога? И вы знаете, когда-то, я помню, я шел мимо киоска и увидел диск с фильмом, и там было написано «Ноев ковчег». Ну, я думаю, вот хорошо, куплю диск, фильм, и посмотрю дома вот библейскую историю про Ноев ковчег. И я когда пришел дома, включил, и сразу первое вот начало, титры меня, конечно, смутили. В начале, когда начинался фильм, шли титры, там было написано так: «Для остроты сюжета библейская история изменена». И я думал, что же там поменяют в этой библейской истории. И понятно, что самое главное изменение в этом фильме – это мировоззрение. То, каким мировоззрением этот мир хочет представить Бога. И в этом фильме про Ноев ковчег в конце Бог разговаривает с Ноем. Когда закончился потоп, Бог разговаривает с Ноем и говорит ему примерно следующее. И я не ожидал, что все так произойдет. Ну, все вышло из-под контроля. Я разочарован. И поэтому сейчас, Ной, я как бы передаю все в твои руки и отдаю тебе. То есть ты теперь как бы руководи, что будет дальше. И понятно, что это реклама. То есть дьявол хочет показать Бога миру вот таким, беспомощным, слабым. Не таким, которому нужно поклоняться, которого нужно бояться, которого нужно любить, который управляет всем, что происходит на земле. А Бог слабый, Бог беспомощный, который не справился с ситуацией и не может ничего контролировать. И, конечно же, мы понимаем, что это не так. Потому что Библия говорит о верховной власти Бога. Ну, вот, что такое верховная власть Бога? Верховная власть Бога — это говорит о том, что Бог создал этот мир, и Он управляет этим миром. Он не просто отстранился, а Он управляет и контролирует все события, которые происходят на земле, и они должны осуществить Его план. Вот что значит верховная власть Бога. Есть один псалом, который мне нравится, который утверждает в нас вот эту веру в верховную власть Бога, это пророческий псалом. Псалом номер 2, я хочу прочесть несколько стихов, 4 стиха, если у вас тоже открыты Библии, откройте. Второй псалом, и мы прочтем 4 стиха. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется». Посмотрите, это пророческий псалом. Это псалом, который говорит о событиях евангельских, которые, по сути, драматические события, которые начались с момента, когда Иисус въехал в Иерусалим, и все эти события привели Иисуса Христа на крест, казнь и смерть. Когда весь бесовский мир, все религиозные люди восстали против Сына Божьего, когда Он пришел сюда на землю. И это пророческий псалом об Иисусе Христе, который говорит о том, что Бог на небесах был спокоен, что все эти события, которые происходили на земле, это не было как бы стечением каких-то обстоятельств. Это не значит, что у Бога все вышло из-под контроля, потому что все эти события привели к извечному плану Бога, который Он приготовил еще от вечности. Совершилось искупление. И поэтому даже если метутся народы, ну, племена восстают, это не значит, что все это нам может нарушить Божьи планы, Божьи намерения, Божью волю. На небесах все спокойно. Это образ. Когда говорится, Господь посмеется, это говорится о том, что Бог спокоен. На небесах нет волнения, потому что ничто не выходит из Божьего контроля. И это то же самое, как если бы, знаете, вам угрожал муравей, что он вас раздавит. Вы бы просто посмеялись. И если бы к вам навстречу летел комар и говорил вам, что если вы сейчас не отойдете в сторону, просто он разобьет вас. Вот точно так, как вы бы смеялись над этим, точно так Давид говорит, Бог смеется, когда кто-то думает, что он может изменить Божьи планы. Бог правит. Бог сотворил этот мир. Он не отстранился. Он по-прежнему управляет этим миром, и Он по-прежнему держит все под своим контролем. И въезд Христа в Иерусалим, вот события того дня, это еще одно подтверждение безграничной власти Иисуса Христа. И вот именно так мы посмотрим на это событие. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 11 главу. Евангелие от Марка, 11 главу. Евангелие от Марка можно было как бы разделить на две части. Вот с первой главы по десятую Марк описывает, по сути, 3,5 года земной жизни Иисуса Христа. И с 11 главы по 16 описана всего лишь одна неделя из земной жизни Иисуса Христа. Представьте, 10 глав охватывают период 3,5 года, и потом время как бы замедляется. И день за днем подробно идет описание одной недели из жизни Иисуса Христа. Почему? Потому что в эту неделю произошло самое главное событие. Произошло искупление наших грехов. Это самое главное. Этого бы не было, все остальное не имеет значения. И вот сам въезд Иисуса Христа в Иерусалим показывает, что Христос продолжал... Его власть безгранична. Это важно было для учеников, потому что у учеников появились сомнения. Им казалось, что Христос стал жертвой стечения обстоятельств. Он, как Мессия, должен был бы принять славу, а оказался на кресте. И они, возможно, смущались, они этого не понимали. Во-вторых, конечно же, они видели, как Иисус исцелял людей, как Он их кормил, как Он усмирял бурю. Но им хотелось большего. Им хотелось, чтобы Иисус показал свою власть над Израилем, над людьми, что Он не только имеет власть над бесовским миром, над природой, а Он имеет власть над Израилем, над людьми, чтобы здесь проявилась Его власть. И, конечно же, непонятно, что происходило в храме. Все было коррумпировано. Храм находился под контролем саддукеев. Все синагоги находились под контролем фарисеев. Если он Мессия, может ли он здесь, в этой области, проявить свою власть? И Иисус показывает, что он царствует над всеми обстоятельствами, он царствует над людьми, и он царствует над всеми и лжерелигиозными системами. И это все говорит о том, что он Бог, который продолжает контролировать все, что происходит на земле. Давайте посмотрим на события этого дня и прочитаем первых 7 стихов. Евангелие от Марка, 11 глава, 7 стихов. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Леонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: „Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда“. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: „Что делаете? Зачем отвязываете осленка?“ Они отвечали им, как повелел Иисус. И те отпустили их». Нам знакома эта история. Мы каждый год, наверное, читаем эту историю, как Иисус съезжал на осленка. Но вы обратите внимание на определенные обстоятельства. Вот все, что здесь происходило, говорило о том, что все обстоятельства находились под контролем Иисуса Христа в тот момент. Две деревеньки, упоминает Иисус Христос, они с учениками пришли из Иерихона, подошли к Иерусалиму, это около 20 километров. И на пути к Иерусалиму находились две деревеньки. Одна называлась Вифагия, она находилась в 1 километре от Иерусалима, и вторая – Вифания, примерно 3 километра. И вот Иисус четко знает, ясно, куда нужно идти и где нужно найти осленка. Они находятся в Вифании, и он посылает двух учеников именно вот в эту деревеньку, которая находится в 1 километре от Иерусалима, и говорит: вам нужно пойти туда, в эту деревеньку. Вам нужно будет найти там осленка, и вам нужно будет его привести сюда. Почему он так делает? Ну, потому что примерно за 500 лет до этого пророк Захария пророчествовал о Мессии, что именно так будет, что он будет въезжать в Иерусалим на осленке. Я прочту это пророчество. «Ликуй от радости, Джерсиона, торжествуй, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». И обратите внимание, что Иисус даже предвидел, что люди будут говорить, ну, в ответ, когда будут видеть, забирают осленка. Иисус даже сказал ученикам, что они должны сказать, после чего эти люди отдадут осленка. По сути, он им сказал: вот пойдете в ту деревню, заберете домашнее животное и приведете сюда. И скажите, здесь есть одно очень важное слово – повелел. Слово «повелел» говорит о том, что Иисус действовал со властью. Скажите, кто может повелевать? Кому отдадут осленка, как не царю? Ну, если ты царь, если ты повелеваешь, то ничего не остается делать. И Иисус в данной ситуации ученикам, ну, знаете, не рекомендовал, не советовал: ну вот пойдите в 1 деревеньку, поищите осленка. Ну, если не дадут, пойдите в 2 деревеньку, поищите осленка. Если будут не давать, ну не знаю, может быть, какие-то деньги им предложите. Ну, может, скажите, что вы потом вернете, что вы возьмете в аренду. Он повелевает. Он говорит: пойдете вот туда. Они вам скажут вот это. Вы скажете вот это, и они отдадут. Друзья, и это показывает, что вот даже в этих мельчайших подробностях Иисус контролирует все обстоятельства. Въезжая в Иерусалим, он остается Богом, который проявляет свою верховную власть. Он повелевает. И смотрите, что говорит он ученикам. Скажите этим людям: он надобен Господу. И тем самым он привлекает внимание к себе. Он Господь. Он надобен мне, а я Господь. И он повелевает. И происходит все точно так же, как пророчествовал 500 лет назад Захария. И вы знаете, и это говорит о том, что как тогда, так и сегодня Бог продолжает все держать под своим контролем. Не надо думать, что просто так случайно происходят эпидемии. Не надо думать, что просто так вот случайно они охватили весь мир. И Иисус об этом не знает. И ситуация вышла из-под контроля. И он теперь растерян, он теперь не знает, что делать. Нет. Это значит, что Бог по-прежнему остается Богом, который сотворил эту землю, управляет этой землей и допускает все события к тому, чтобы исполнился в точности именно его план. Это утешает. Это ободряет, потому что действительно Бог обладает верховной властью. Посмотрите дальше на следующие стихи с 8 по 10 стихи, где Иисус проявляет свою власть над людьми, над Израилем. Давайте прочитаем. «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие, сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних Богу!» Согласно пророчествам Ветхого Завета, Мессия должен быть царем из потомка Давида. И вот в данный момент, когда Иисус въезжал в Иерусалим, что делали люди? Они постилали одежды свои, многие. Ну, говорят, что на тот момент было очень много паломников, ну, вплоть до 2 миллионов людей. И многие, это говорит о том, что очень большое количество людей вышло, они постилали одежды свои по дороге, они резали ветви. Так делали люди в древности, когда в город въезжал царь, и они встречали царя, который воцарялся на царство. Этим самым люди признавали его власть, и этим самым они говорили: «Мы готовы подчиниться твоей власти». Я приведу просто один из примеров воцарения одного из царей. «И поспешили они, взяли каждую одежду свою и подослали ему на самых ступенях, затрубили трубою и сказали: „Воцарился Иуй“». Так встречали царей. Этим самым люди говорили, что мы готовы подчиниться твоей власти, царствуй. И в этот момент, когда Иисус въезжал в Иерусалим, по сути, люди внешне демонстрировали это. Они на тот момент признавали, что это Мессия, они признавали его царем, потому что они пели пророческий псалом, что говорит о потомке Давида, они признавали его потомком Давида. «Осанна» — это восклицание, которое означает «спаси нас». По сути, это мольба: «спаси нас». Понятно, что люди ожидали политического царства Христа. Они ожидали, что он проявит свою власть и спасет не души их, спасет не от грехов, а спасет от римского ига. Но на тот момент все их восклицания, все их действия говорили: «Мы готовы сейчас пойти за тобой. Мы признаем тебя царем, мы признаем тебя мессией». И если бы у Христа были планы организовать, знаете, какую-то революцию, свержение власти, свержение, то народ бы пошел за ним. Они, по сути, говорят: «Давай, говори, что делать, мы признаем твою власть». Пусть на тот момент там было немного истинно верующих. Даже ученики на тот момент еще не понимали, ну, в чем царство Христа. Но люди признали его Мессией. Люди признали, что он обладает властью. И мы знаем, что действительно сегодня власть Христа и царство Христа, она внутри нас, она в сердцах. Царствие Божие внутри вас, оно невидимое. Но настанет такой момент, когда Христос придет во второй раз, и его царство станет видимым. И книга Откровения говорит, что преклонится перед ним всякое племя, всякое колено. Все люди признают власть Иисуса Христа как царя. Итак, Иисус по-прежнему продолжал властвовать не только над обстоятельствами, над людьми, но он действовал, исходя из своего плана. И посмотрите, Иисус проявляет власть над отступнической религией иудаизма. Он, войдя в Иерусалим, первым делом пошел в храм. Смотрите, об этом говорит 11 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12». Иисус направляется в храм, и Он осматривает его. И вот это слово «осматривает» очень важное. Он осматривает храм как хозяин, как тот, кто имеет право осматривать этот храм. Он осматривает его, знаете, как инспектор, как тот, кто пришел и как инспектор смотрит, что здесь не так, чтобы потом дать оценку. И так как время было позднее, осмотрев храм, Иисус удаляется из Иерусалима, чтобы можно было переночевать. А на следующий день Он приходит в храм и делает там реформы. И при том, что Он действует с властью, как тот, кто имеет право так действовать. Посмотрите, что Он сделал на следующий день. Евангелие от Марка, 11 глава, с 15 стиха. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли, дом мой дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Посмотрите, Иисус, по сути, устроил, погром в храме. Он устал убирать оттуда все, что не соответствовало замыслу Божьего. Опрокинул все эти столы, убрал торгующих, все, что там было не так, он все это убрал. Как он действовал? Он действовал с властью. Посмотрите на слово, которое здесь говорится, «и не позволял». Слово говорит «не позволял», опять же, оно относится к тому, кто имеет власть. Кто может позволять и не позволять? Тот, у кого власть. И потом, когда к нему пришли фарисеи и книжники, они это поняли, они видели, что он действует с властью. Никто ему не мог ничего сказать. И они спросили у него потом, скажи, кто тебе дал такую власть? Чьей властью ты действовал? И понятно, что Иисус показал, несмотря на то, что храм превратился в вертеп разбойников. Фарисеи, саддукеи, первосвященники были лжепастырями. Религия Израиля пришла, знаете, на самое дно отступничества. И несмотря на все это, Христос показал, что и здесь ничего не вышло из-под его контроля. И в книге Откровений, когда Иоанн описывает семь церквей, он описывает Христа как держащего в руках семь звезд, который ходит посреди семи светильников. А это говорит о том, что Христос знал все, что происходило в церкви, и он держал свою власть, он контролировал это. Он знал и церковь, которую потеряла любовь. Он знал все, что происходит в церкви, которая страдала от гонений, и в церкви, которая пошла на компромисс с грехом, и церковь, которая оказалась духовно мертвой, и церковь, которая оказалась лицемерной и равнодушной. Христос даже здесь все контролировал. И сегодня многие даже задают вопрос, почему на земле столько распространяется лжерелигий, столько лжеучений. И даже когда апостол Петр проповедовал, говорил о том, что и многие последуют этому заблуждению, это смущает верующих. Но почему лжерелигии растут? Почему люди идут туда? Почему организации, которые являются псевдоистинами, такие большие? Может быть, здесь что-то вышло из-под контроля Иисуса Христа? Почему Он допускает эти вещи? И мы должны сказать, что даже все лжерелигии, все псевдохристианские церкви, даже эту ситуацию Христос держит под контролем. И это говорит о том, что даже здесь у него есть свой план, точно такой же, какой у него был, когда все обрушились на Христа, когда все обвиняли его и привели на крест. У Бога был свой план. И одна из причин, Павел говорит так, ему надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вас искусное, духовно зрелое. И вы знаете, одна из причин, почему Бог может допускать в мире столько лжеучений и заблуждений, потому что это тоже все испытывает истинную веру. Через это открываются духовно зрелые люди, слабые в вере, неверующие, потому что все лжерелигии так подстроены под плотские вот греховные нужды людей, что они как магниты притягивают неверующих людей. И таким образом происходит, знаете, очищение церкви. Всегда любое испытание в мире, оно очищало церковь. Знаете, из истории, вот я такой пример приведу. До Второй мировой войны в Шотландии практически 90% шотландцев по воскресеньям ходили в церковь. Ну, все было, почти ничего не работало, потому что люди находились в церквях. После, когда началась Вторая мировая война и закончилась, после Второй мировой войны только 10% примерно шотландцев ходили в церковь. Как такое может быть? Прошло 5 лет. Что поменялось? 90% людей ходили в церковь, после такого испытания только 10%. И есть только одно из объяснений, что это испытание, оно открыло фундамент многих людей. Оказалось, что истинной веры не было, что людям нравился такой Бог, который защищает, который благословляет материально. И люди шли, отдавали какую-то дань этому Богу. Но когда Бог допустил бедствие, когда он забрал вот эти материальные благословения, многие люди сказали, нам не нужен такой Бог, мы не хотим поклоняться такому Богу, который лишает нас земных благословений, который допускает эти беды, это горе. Вот посмотрите, что выявило испытание. И вы знаете, и сегодняшнее испытание, которое Бог допустил во всем мире, я не удивлюсь, если когда закончится эпидемия, в церквях останется еще меньше людей. Потому что испытание выявляет зрелость людей, слабую веру, и она выявляет ложную веру. Когда, может быть, люди шли за Богом, надеясь, что Бог каким-то образом благословит, защитит. Но когда Бог допускает беды, и когда эти беды касаются конкретно личных жизней людей, может быть, кто-то заболел, может быть, кто-то умер, может быть, кто-то потерял работу. В это время люди могут говорить: мне не нужен такой Бог. Поэтому не удивляюсь, что если после пандемии наши церкви опустеют, людей будет меньше. Но Бог допускает это. Любые испытания, они всегда очищают церковь. Есть еще одна причина, почему Бог может это допускать, контролируя все эти события. Так говорит апостол Павел. «Они не приняли любви истины для своего спасения». И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Вы знаете, все лжерелигии, все лжеучения допущены Богом как наказание людям, которые отвергают истину. Когда человек отвергает истину Евангелия, когда он не хочет смириться перед Христом, покаяться, Бог допускает вот эти заблуждения, и когда мы видим тысячные церкви, которые проповедуют ложь, тысячи людей, которые туда идут. Вы знаете, это Божье наказание за то, что эти люди подавляют истину. Они противятся истине Евангелия и не хотят ее принять. Поэтому это не значит, что и здесь все вышло у Божьего контроля. Нет, просто Бог допускает и эту ситуацию в своих планах. Итак, посмотрите, события этого дня – въезд Иисуса Христа в Иерусалим показал, что Бог по-прежнему держал под контролем различные обстоятельства в его жизни, в своей жизни. власть над людьми, власть над отступнической лжерелигией. И это говорит о том, что, конечно же, у Христа безграничная власть. Он Бог, который правит, который руководит, который контролирует. И что это сегодня нам говорит? Друзья, это утешает и успокаивает, потому что говорит о том, что какие бы события ни происходили в твоей жизни, Бог по-прежнему все держит под своим контролем. Какие бы беды ни приходили, верующему человеку нельзя унывать, ужасаться и паниковать, потому что Бог по-прежнему правит. И вы знаете, понятно, что все эти события вызывают в жизни очень многих людей страх. Ну, люди реально боятся. И вы знаете, что страх может быть как греховным, так и негреховным. Например, страх может быть негреховным, как Божий дар, который помогает человеку принимать мудрые, благоразумные поступки. Например, Соломон в одной из притч говорит такие слова. «Благоразумный видит беду и укрывается». Благоразумный видит беду, а беда, она, конечно же, вызывает определенный страх. Но этот страх приводит человека к тому, что он принимает какие-то меры предосторожности, меры безопасности. И в этом отношении этот страх как Божий дар, который помогает человеку поступать мудро. Это все равно, что, например, если бы водитель ехал ночью в темное время суток, и он испытывал страх и волнение, потому что он плохо видит, и это заставляет его ехать медленнее, это заставляет его быть бдительным, и в этом отношении он делает благоразумные вещи. Или, например, человек в горах, он может опасаться, что может быть узкая, скользкая тропинка, он может упасть, и поэтому этот страх заставляет его быть бдительным, он одевает, возможно, специальную обувь, и это благоразумно. Смотрите, и такой страх не является греховным, потому что он помогает человеку быть бдительным, принимать меры осторожности, и Бог через это действует, но страх может быть греховным. Страх, который охватывает всего человека. Такое слово в Библии часто употребляется, мы сегодня его не употребляем, объял. Да? Они были объяты страхом. Объять – это значит полностью захватить. Настолько страх проникает в мысли, в жизнь человека, что это приводит, может привести к унынию, это может привести к панике. Страх настолько охватывает человека, что это толкает человека на безрассудные поступки, или, по сути, он парализовывает человека, когда человек ни о чем не может думать, кроме как об этом страхе. И вот такой страх является греховным. И поэтому сегодня, в это время, я уверен, что многих людей будет охватывать именно такой страх. Страх греховный, который вызывает беспокойство, тревогу, уныние, панику и толкает людей на безрассудство. И в этом отношении, когда верующий человек думает о верховной власти Бога, верховная власть Бога как раз и защищает человека от такого страха, от такого безрассудства и беспокойства. Потому что, думая о верховной власти Бога, мы можем как бы для себя выявить два правила практических. Первое. Не волнуйтесь о тех сферах вашей жизни, которые контролирует Бог. Мы не должны волноваться о тех сферах нашей жизни, которые находятся под контролем у Бога. И второй пункт. Бог контролирует все. И подумайте сами, если вы верите в верховную власть Бога, а это говорит вот об этих двух правилах, как должен себя вести верующий человек. И это есть испытание, это есть основание того, как сегодня в различных обстоятельствах мы себя ведем. Наш страх разумный, который помогает нам быть мудрыми, благоразумными, осторожными, или он греховный, который парализует, который приводит в панику, в отчаяние, мы забываем о Боге, мы забываем о том, что Он по-прежнему управляет этим миром, мы забываем о том, что ничто не вышло у него из-под контроля, хотя нам может казаться так. Грех и беззаконие увеличиваются, люди, живущие во зле, порой преуспевают, как в жизни, так и во зле, праведники страдают, в мире происходят конфликты, войны, землетрясения, эпидемии. И, конечно же, у кого-то может возникнуть вопрос, действительно ли Бог продолжает все контролировать? Конечно же, да. Он, его верховная власть, никому он еще не передал, он по-прежнему все контролирует. На небесах спокойствие. И это спокойствие должно передаться верующему человеку. Это, знаете, когда человек плывет на судне. Я помню, давно приводил такой пример, когда я был на Кавказе, и вот сейчас уже Красная Поляна стала таким известным местом, где проводили Олимпийские игры. А когда я был на Кавказе, это была деревня. Еще никто не знал про Красную Поляну, еще никто не знал, что там будут проводиться Олимпийские игры. И я хотел туда попасть на экскурсию. И туда ходил такой небольшой автобусик, лазик, потому что трудно было добраться. И помню, на въезде в горы две машины были перевернуты, скорая. И дорога настолько была узкая, что вот с одной стороны просто вот обрыв, горная река. И люди, которые сидели вот с этой стороны, они вставали, ну, чтобы не смотреть, и пересаживались на другую сторону. И водители говорят: что вы делаете? Ну, сядьте нормально, не переживайте. И одна женщина, вот у нее полное спокойствие было. И я у нее спросил, говорю: вот вы спокойны, почему? Ну, вы не боитесь смерти, или как бы вы уже пожили, или почему? Она говорит, и она сказала такую фразу: я смотрю на капитана, на водителя. Если он спокоен, чего мне переживать? И сегодня мне хотелось бы, чтобы вы перевели свой взор на нашего капитана, Иисуса Христа. Он спокоен. Он спокоен, потому что у него все под контролем. И это спокойствие должно сегодня передаться каждому верующему человеку. Аминь.